Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина. А теперь несколько слов о погоде. На сегодня в столице дожди, грозы, местами даже туман. Ночью температура 13-15 градусов, днем согреется до 23-25. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью и утром 14-16 градусов, днем 24-26 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. 10 лет в попытках выбрать уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Удастся ли в этот раз? Рыцарское звание Салмана Ружди. О чем на самом деле спорят сторонники и противники писателя? Михаил Касьянов вне другой России. Официальное и неофициальное мнение о причинах решения политика. И теперь несколько слов о главной теме утренней программы и теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня вечером в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы зимней олимпиады 2014 года. На это право претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончанг и Сочи. Шансы всех претендентов считаются примерно равными. В течение нашей программы вы услышите последние и самые ответственные комментарии экспертов о шансах российского города на проведение зимней олимпиады. И вот вопрос, который мы предлагаем слушателям в продолжении темы. А как вы оцениваете шансы Сочи на проведение олимпиады? Как всегда, принимаем ваши сообщения на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода», а также вы можете прислать нам смс-сообщение с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выбирают уполномоченного по правам человека. Попытки выборов на эту должность проваливались 10 лет подряд. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
В большинстве субъектов Федерации уполномоченные по правам человека давно работают. Закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 30 декабря 1997 года, но должность народного заступника все эти годы оставалась незанятой. Когда-то на нее баллотировался и бывший депутат Законодательного собрания, ныне действительный государственный советник Петербурга первого класса Леонид Романков.
Я очень рад, что эта тема снова возникает. Я считаю, что необходимо Петербургу иметь правозащитника, уполномоченного по правам человека, омбудсмана так называемого. К сожалению, предыдущие 7 или 8 попыток ничем не кончились. На мой взгляд, может быть, потому что это не очень было нужно исполнительной власти иметь, так сказать, заступника перед властью, поскольку обычно исполнительная власть нарушает права человека. Первое, должен быть омбудсман. И второе, хочется, чтобы была такая кандидатура, которой есть доверие со стороны правозащитного сообщества.
Сегодня кандидатур на этот пост 6. Бывшие депутаты Законодательного собрания Наталья Евдокимова, которую поддерживает «Справедливая Россия», и Игорь Михайлов от фракции «Единая Россия», известный правозащитник Юлий Рыбаков, кандидатуру которого, ко всеобщему удивлению, выдвинула Валентина Матвиенко, король скандалов Рудольф Каграманов, представитель Фонда защиты и безопасность городов Николай Козлов и член молодежного «Яблока» Павел Смоляк. С появлением кандидатуры Юлия Рыбакова многим показалось, что в конце тоннеля забрезжил свет, говорит Наталья Евдокимова.
Честно говоря, для меня было неожиданным, но очень весомым и светлым событием, когда мне позвонили журналисты и сказали, что губернатор выдвинула Юлия Андреевича Рыбакова, потому что мне было очень тяжело. Я была одна со стороны демократии города и понимала, что очень сложно играть эту игру.
Скандал разразился после поддержки кандидатуры советника губернатора Игоря Михайлова фракции КПРФ с условием, что Михайлов сделает своим заместителем коммуниста. Соглашение единороссов с коммунистами вызвало резкую реакцию правозащитников. Многие из них указывали на то, что в скандальной ситуации с выборами уполномоченного по правам человека оправдываются худшие предположения скептиков, что Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократические устремления власти. Но каковы будут на деле результаты 9-й попытки выборов уполномоченного по правам человека, покажет голосование депутатов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:11 в Москве. Сейчас утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Как вы знаете, у нас главная тема утренней программы и тема для обсуждения со слушателями – это кто же станет столицей зимней Олимпиады 2014 года. Все болеют за Сочи. Что пишут российские газеты?
Ну, газеты тоже задаются этим вопросом. Пишут о том, что гонка претендентов за право стать столицей зимних игр 2014 вступила в заключительную стадию. В кульминационную стадию и так далее и тому подобное. Все три кандидата, Сочи, Зальцбург и Пхенчан, вышли на финишную прямую примерно с равными шансами, полагают «Известия». Победителя определит голосование, которое состоится в четверг на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. В оставшееся до часа икс время решающую роль может, по мнению издания, сыграть любая мелочь, и соискатели не скупятся на сюрпризы. Президент России Владимир Путин вчера под предлогом визита в Гватемалу прибыл на встречу с членами Международного олимпийского комитета. Это уже газета «Коммерсант». Члены комитета собрались в этой стране, чтобы решить, где проводить Олимпиаду. В газете «Коммерсант» на первой полосе репортаж Андрея Колесникова. Кроме того, эта тема развивается внутри издания. Фаворитом, как полагает «Коммерсант», считается заявка корейского города. Впрочем, все может измениться в самый последний момент. Ключевым фактором, по всей видимости, станет то, насколько президенту России Владимиру Путину, прибывшему, чтобы поддержать Сочи, удастся убедить членов МОК голосовать за российский город. Ну вот как раз вот Путин сделал все, что мог, причем МОК с буквой «К» на конце. Это уже заглавие публикации в «Московском комсомольце». «Московский комсомолец» уверен в том, что шансы российского курорта далеко не так высоки, как в этом нас активно пытаются убедить с телеэкранов, но, по мнению издания, после вчерашней встречи президента России с главой МОК Жака Роги, они определенно выросли. А вот российская газета обращает внимание на такое обстоятельство, ну, как вот будет проходить церемония. Это будут часовые презентации, сразу после которых члены заявочных комитетов в течение получаса будут отвечать на возникшие по ходу презентации вопросы на пресс-конференции. И вот первым эту процедуру должен проделать заявочный комитет Сочи. Затем уже последует Зальцбург и затем Пхенчхан. Ну, что еще отмечу, в газете «Известия» некоторые такие впечатления от Гватемалы. На первой же полосе: «Экзотическая Гватемала поразила с первых шагов. Добро пожаловать в лучший аэропорт Центральной Америки», — гордо гласит надпись в зале прилета международного аэропорта «Ла-Аурора» в столице страны Гватемала-Сити. А лучший аэропорт при этом встречает гостей закопченными стенами и дырами в потолке. Ну, тут уж я не знаю, стоит ли удивляться.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа, в Арском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе. Эвакуированы жители ближайшей деревни. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. В Багдаде жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек. По меньшей мере 35 получили ранения. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет программу Ирина Лагунина. Сегодня мы начинаем новую серию под общим названием «Партнеры и союзники». Часть первая будет посвящена Ирану. В начале следующего года должны состояться парламентские выборы. Из других тем выпуска: дела пострадавших в Чечне на рассмотрении Европейского суда по правам человека, новые формы телевизионного сотрудничества между Россией и Азербайджаном и какую единую детскую организацию хотят возродить в России. Обо всем об этом слушайте в программе «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время поговорить о спорте. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, теннис в центре нашего внимания.
Да, и, конечно, опять мы начинаем разговор о теннисе сообщением о том, что в Лондоне вчера практически весь день снова шел дождь, и практически сорвана была программа мужского турнира. Ну, а вот в женском из 5 оставшихся матчей 1/8 финала теннисистки успели провести 4. Француженка Марион Бартоли в 3 сетах обыграла Елену Янкович из Сербии, 3-я ракетка соревнований. И еще одна французская теннисистка Амели Морисмо, сильная 4-й, также в 3 сетах проиграла Николь Вайдишевой из Чехии. И 2 россиянки выступили с переменным успехом. Надежда Петрова уступила сербской теннисистке Ане Иванович 1-6, 6-2, 4-6, а Светлана Кузнецова взяла верх над австрийкой Тамирой Пажек 6-3, 6-2. В четвертьфиналах встретятся Бартоли Микаэла Крайчик, Голландия, Жюстина Анен, Бельгия, Серена Уильямс, США, Иванович Вайдишева и Кузнецова с победительницей матча Марии Шарапова, Россия, Винус Уильямс, США. Эта встреча вчера была отложена после того, как соперницы смогли провести лишь несколько розыгрышей. Ну, а из мужского турнира отмечу, что вот россиянин Николай Давыденко, 6-я ракетка этих соревнований, все-таки успел вчера доиграть прерванный в понедельник матч 3-го круга с французом Гэлем Манфисом, в котором одержал победу 6-3, 7-5, 6-3. И в 1/8 финала Николай будет играть с киприотом Маркосом Багдатисом, 10-й ракеткой этих соревнований. В Екатеринбурге завершился 5-й традиционный международный турнир женских волейбольных сборных на призы первого президента России, который носит название «Кубок Ельцина». Победительницей этого турнира стала сборная Китая, которая выиграла финальный матч у волейболисток Голландии со счетом 3-1. И с таким же счетом команда России победила в матче за 3-е место сборную Турции. В Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, сыгран матч заключительного тура группового турнира в группе А. Обе встречи там завершились в ничью. Перу, Боливия 2-2, Венесуэла, Уругвай 0-0. Итоговое положение команд в группе таково. Венесуэла 5 очков, Перу и Уругвай по 4, Боливия 2. На молодежном чемпионате мира по футболу в Канаде состоялись матчи второго тура группового турнира в 2 группах. А в группе Д сборная США с крупным счетом 6-1 обыграла команду Польши, а бразильцы с трудом добились победы над соперниками из Южной Кореи 3-2. После 2 туров у сборной США 4 очка, Бразилия и Польша набрали по 3, Южная Корея 1. В группе Е в ничью 2-2 сыграли сборные Чехии и КНДР. Аргентинцы разгромили соперников из Панамы 6-0. Впереди в этой группе Аргентина 4 очка, по 2 имеют Чехия и КНДР. У Панамы 1 очко. Рекордсмен мира в беге на 100 метров Асафа Пауэлл снялся с турнира серии Golden League в Париже, который пройдет 6 июля. Причина – травма паха, которую он получил на чемпионате Ямайки в прошлом месяце. Это означает, что спринтер, выигравший первый турнир Golden League, выбывает в этом сезоне из борьбы за джекпот в размере 1 миллион. А Пауэлл также пропустит следующий турнир в Риме 13 июля, но обещает восстановиться к чемпионату мира в Осаке, который стартует 25 августа.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Скандал вокруг возведения в рыцарское звание писателя Салмана Ружди активно обсуждается в российском политическом интернете. Как вы догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Ружди, забытый в подполье. Историк религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» комментирует возведение в рыцарское звание писателя Салмана Ружди, вызвавшее бурные дебаты относительно того, имеет ли смысл бросать такой вызов мусульманским радикалам. Ведь всем известно, что Ружди был приговорен к смерти покойным Аятоллой Хомейни за роман «Сатанинские стихи». Но и ненавистники, и почитатели Салмана Ружди в равной степени забывают о том, что он талантливый писатель, считает Борис Фаликов.
Понять защитников святыни несложно. Художественная ценность вызывающего жеста начисто выпадает из их поля зрения. Качество творческого продукта не волнует, поэтому им, в конечном счете, все равно с кем сражаться. Пусть это будут датские острословы с их площадным юморком или не блещущий вкусом немецкий режиссер, предлагающий выносить на сцену мешок с отрубленными головами основателей мировых религий, или прекрасный писатель, который делится с миром своими мучительными сомнениями. Им все едино. У них другая задача. Главное, чтобы было пристойно. А коли скучно и бездарно, так и хорошо. Соблазна меньше. Безразличие многих доброжелателей Ружди к художественной ценности его творчества тоже вполне объяснимо. Для них оно прежде всего демонстрация свободы слова, то есть важнейшей политической ценности. А та сама по себе нуждается в защите, ведь без нее обрушится все здание западной демократии. Эстетическая составляющая конфликта отодвигается на задний план, а то и вовсе замалчивается. Качество свободного высказывания может быть высоким или низким. Не в этом суть.
Итак, для Запада важна политическая ценность свободы слова, для Востока – нерушимость святыни, на которую это слово покушается. Поэтому для одних ружди – символ незыблемости свободы, а для других – отступник и богохульник, который не заслуживает ничего, кроме смерти. На то, что он большой писатель, по сути, наплевать и тем, и другим. Однако для западного сознания утеря эстетического критерия непростительна, уверен Борис Фаликов.
Нынешний конфликт между двумя свободами – слова и религии – на Западе пытаются урегулировать с помощью идеи ответственности. Говорящий должен помнить о последствиях своего высказывания, защитник святыни, не прибегать для ее защиты к насилию. Поиск подобного компромисса лежит в основе таких документов, как резолюция ПАСЕ о свободе выражения мнения и уважении к религиозным верованиям от 28 июня 2006 года. Однако компромисс – бранное слово в сфере искусства. Художников хвалят как раз за бескомпромиссность. Творчество – это эксперимент, который предполагает риск. Разговоры об ответственности художника – по большей части разговоры в пользу бедных. В погоне за эстетическим идеалом творец не хочет и не умеет ограничивать себя. Свобода творчества для него абсолютна. Мы можем сколько угодно требовать от художника ответственности, все равно в своей работе он будет руководствоваться другими критериями. Поэтому и мы вправе судить о его творчестве по безжалостному принципу, что можно Юпитеру, нельзя быку.
Борис Фаликов не считает талант абстракцией и подчеркивает, что талантливый художник, какими бы ни были его взгляды, может помочь вырваться из плена культурных стереотипов.
Мне кажется, что по-настоящему талантливое произведение, глубокое произведение, каким бы оно ни казалось кощунственным и богохульным, тем не менее всегда заставляет задуматься о каких-то предельных вопросах бытия, о каких-то очень сложных и острых вещах. И в этом смысле талант не играет разрушительную роль. Он является неким гарантом того, что это на самом деле не есть некая насмешка, а есть все-таки попытка какого-то глубокого постижения. Часто очень проблема заключается в том, что люди, которые обижаются на то, что им кажется богохульством и кощунством, они не обращают внимания вот на этот критерий качества. И в этом смысле им совершенно все равно, кто совершает вот то, что с их точки зрения является кощунством. Или это какая-то пошлая действительно шутка, глупая и бессмысленная, и раздражающая, либо провокация какая-то каких-то современных вот художников, либо это по-настоящему глубокие и сложные размышления с какими-то очень важными проблемами. Для них вот этого критерия качества нет. И вряд ли тут можно, и было бы наивно полагать, что он может у них появиться. Но когда человек обижен, ему не до эстетической ценности вот того жеста, который их обидел. Но тем не менее, этот критерий качества не должен уходить из внимания людей, которые пытаются как-то, ну что ли, посмотреть на это дело более вдумчиво. И поэтому мне кажется, что это очень важно вот для западной, по крайней мере, культуры, не упускать из виду то, что я называю критерием качества.
Члены Британского комитета по награждению в сфере искусства и не предполагали, судя по всему, что вокруг возведения в рыцари Салмана Ружди поднимется такой шум. Наверное, это свидетельствует об их политической наивности и недальновидности, но также о том, что они уважили писателя именно за его литературные заслуги, заключает свою статью на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов. Политика онлайн. Андрей Шарогацкий.
Ну а теперь к политической российской теме. О причинах выхода Михаила Касьянова из «Другой России» ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Скажите, пожалуйста, в чем цели и задачи создаваемой организации?
Ну, на самом деле, недоговоренность в коалиции по ключевому вопросу, в коалиции «Другой России» по ключевому вопросу о выдвижении единого кандидата и создание партии, это события не совсем связаны друг с другом, они совпали случайно. То есть с самого начала возникновения народно-демократического движения все время обсуждался вопрос, нужно ли создавать партию, и из регионов поступали инициативы, что люди все-таки хотят участвовать во всех местных выборах, иметь свою организацию. И поэтому, пока готовились, вот к этому моменту уже возникла некая сеть, из людей, которые готовы организовать партию не менее 50-60 тысяч человек с членством, и поэтому в Нижнем Новгороде собрался оргкомитет.
А успевает ли новая партия зарегистрироваться и участвовать в выборах в Государственную Думу?
Нет, я думаю, что новая партия, во-первых, большим вопросом является, зарегистрируют ее, потому что Народно-демократический союз, политическое движение, которое не имеет по уставу вообще права участвовать в выборах, и то не был зарегистрирован. Поэтому это большой вопрос, поскольку Касьянов является реальным оппозиционером. И, во-вторых, и физически не успеет. Эта партия делается для того, чтобы прежде всего была перспектива. То есть люди хотят иметь свой дом. То есть люди, которые решительно поддерживают Касьянова, хотят иметь свой дом, а не вступать в коалиции с другими партиями, не представляя из себя какую-то свою организацию.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, так изложил позиции сторонников Михаила Касьянова.
На самом деле Михаил Касьянов является единственным кандидатом, который может взять на себя ответственность за управление страной после смены власти. Поэтому решение Михаила Касьянова выйти из другой России в данном случае продиктовано очевидными обстоятельствами, связанными с тем, что есть некие программные вещи, которые утверждены всеми участниками «Другой России». Вся проблема только в утверждении единого кандидата. Здесь есть непримиримое разногласие, которое состоит в том, что Гарри Кимович Каспаров предлагает включать в число переговорщиков всех людей, кто решил выдвинуться. Нам кажется, что это будет носить некий карикатурный характер, если особенно вот это подключится Кремль. И мы считаем, что полноправными участниками переговоров могут быть только те люди, которые выдвинуты от организации. Поэтому я, как член бюро Объединенного гражданского фронта, обратился с письмом к своим соратникам и Гарри Кимовичу о том, что если Гарри Кимович считает, что Виктор Владимирович Геращенко человек, который гораздо более подходит на пост отдельного кандидата, чем Михаил Касьянов, должен как по меньшей мере выдвинуть его от Объединенного гражданского фронта. Вот это главное противоречие и разногласие.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости Владимира Карамурзы обсуждали выход Михаила Касьянова из другой России. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня 4 июля, среда, и вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Латвии сегодня день памяти геноцида евреев. В Турции кризис реализации научной мысли. Подробности вы услышите в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И снова к главной теме утренней программы и теме для обсуждения с нашими слушателями. В Гватемале открылась 119-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет избран город проведения зимней олимпиады 2014 года. В продолжении темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней олимпиады? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов по московскому времени передача «Час прессы». Итоги 4-й конференции Ялтинской европейской стратегии. В программе участвует директор ЕС Инна Педлузская и редактор международного отдела газеты «24» Сергей Солодкий. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа, сообщает западное агентство со ссылкой на палестинские источники. В Арском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе, эвакуированы жители близлежащей деревни. Власти Южной Осетии объявили о возобновлении подачи воды в оросительные каналы для грузинских сел непризнанной республики и прилегающих территорий. Жители этих районов не раз проводили акции протеста, требуя восстановить водоснабжение. В Латвии сегодня день памяти геноцида евреев. 4 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 граждан еврейской национальности. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимального возможного уровня. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Багдаде жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек, по меньшей мере 35 получили ранения. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на рынке в шиитском районе города. Лидеры демократов в Конгрессе США резко критикуют решение президента Джорджа Буша смягчить наказание бывшему видному сотруднику аппарата Белого дома Льюису Либи. Он был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В столице Пакистана по меньшей мере 11 человек погибли, около 150 ранены в столкновениях между радикальными исламистами и войсками. Перестрелка шла в течение нескольких часов на территории одной из мечетей.
И коротко о погоде на сегодня. В столице дожди, грозы, местами туман. Ночью и утром температура плюс 13, плюс 15 градусов. Днем 23-25 выше нуля. Ветер переменный 2,7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Ночью и утром 14-16 градусов. Днем 24-26 выше нуля. 7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня вечером в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы Зимней Олимпиады 2014 года. На это право претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончанг и Сочи. Шансы всех президентов считаются примерно равными. На взгляд преподавателя Академии бизнеса и права профессора Роберта Воскирячана, это результат большой работы, проделанной за время предвыборной кампании сочинским оргкомитетом, о чем наш экономический эксперт рассказал Дмитрию Морозову.
Все делается оргкомитетом для того, чтобы вот тот негатив, который, несомненно, присутствует в отношении Сочи и в отношении России как возможной хозяйки Олимпиады зимней, рассеялся. Да вот для того, чтобы это сделать, было потрачено ни много ни мало 30 миллионов долларов. По статье «Пиар и реклама». И причем это официальные данные, это говорит директор заявочного комитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. И, в общем-то, надо сказать, что эта кампания дает определенные плоды. Буквально перед самой кульминацией известное американское агентство Around the Rings опубликовало данные своей экспертизы. Характеризовало по 11 позициям. Первая позиция – гостиничная инфраструктура. Корея – 7 баллов, Австрия – 8 баллов, Россия – 7 баллов. Атмосфера города. Корея 6 баллов, Австрия 9, Сочи 6. Проработанность заявки. Корея 8, Австрия 7, Сочи 9. Это большой плюс в копилку, в частности, Чернышенко и его заявочного комитета. Бюджет. Корея 6, Австрия 7, Сочи 5. Довольно странно. Опыт проведения Олимпиад. Тоже довольно странно. Корея 9, Зальцбург 7 и Россия 9. Дальше, спортивная инфраструктура. Опять чудеса в решете. Корея 8, Зальцбург 7, Сочи 9. Почему они
так? Потому что ничего нет вообще.
Потому что ничего нет. Странно очень. Маркетинговая поддержка 8, 6, 9.
То есть самая лучшая поддержка.
Самая лучшая поддержка у Сочи. Что, в общем-то, похоже на правду. Господдержка у корейцев и у россиян по 10, у Зальцбурга 6. Что тоже, по-моему, правда, потому что и корейцы, в общем-то, известны своей такой вот патриотической пассиональностью. Ну и россияне тут вообще, по-моему, всех затмили последние год-два. Безопасность. Всем по шестерке дали. Транспортная доступность. Зальцбург 10, Корея 7, Россия 6, Сочи. Опыт проведения соревнований. Корея 8. Австрия 10, Россия 7. И общий рейтинг чудодейственным образом выровнялся у всех по 83 балла. При том, что россияне были третьими год назад по этой же системе, корейцы вторыми, а лидировал Зальцбург. То есть и пиар, и массированный артобстрел со стороны высших лиц государства, и реальные денежные вложения, и реальные проекты, которые уже осуществляются и бизнесом, и государством, сыграли свою роль.
С Робертом Воскирячаном побеседовал мой коллега Дмитрий Морозов. И в продолжении темы этой беседы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады? И пока мы получаем ваши сообщения с ответом на этот вопрос на пейджер, пожалуйста, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Подмосковья.
Достаточно велики. Путин не зря поехал туда. Авторитет России тут должен сыграть. От политика зависит 80% всего.
Большие.
Китайцы победят, потому что я не верю.
России не дадут. России не дадут.
вот. Экономика плохая, государство плохое.
Я думаю, что великие планы, шанс. Может быть, это мой патриотизм. Мне кажется, в России все интересуются. Всем интересна наша страна, как самая большая. Я думаю, что всем хотелось бы приехать и побывать. Тем более, что очень давно у нас не было Олимпиады.
Ну, по телевидению очень много рекламы, таких многообещающих передач. Решать-то будет там, а в России-то все равно очень надеются, все этого хотят. Я думаю, для России это было бы очень большой скачок вперед.
Ну, я считаю, что велики. Обосновать не могу, только внутренний голос.
Я считаю, что нет, потому что у нас нет внутренней стабильности нигде, ни в части энергетики, ни в части правопорядка, будем говорить. И я бы на месте устроителей тут никогда не устроил. Пока что.
Разве Сочи хуже других городов в мире? Этот город достойно встретит Олимпийские игры. В части хосты, конечно, там очень много снега. Прекрасно могут провести зимние игры.
30%, наверное, есть. Ну, потому что в сложившейся обстановке в мире нас просто не уважают. И поэтому, я думаю, даже если мы будем лучше всех остальных, шанс наш выиграть именно такой.
Я думаю, что Путин, поскольку он туда поехал, как-то может воздействовать своим присутствием.
Да я откуда знаю. Кто больше денег заплатит, там и будет. А что город подготовлен? Это такие деньги крутятся. Зачем там подготовлен, не подготовлен?
Шансы, конечно, очень большие. Больше снега, чем у них. В Европе сейчас со снегом напряженка, так что...
Я думаю, что да. Ну, во-первых, мы такая держава.
Я думаю, что высокие, но слышно, что жители протестуют. Говорят, будут снесены частные дома там. Ну и в общем, я бы тоже, наверное, так считала. Частная жизнь есть частная жизнь. Беспокоиться о том, что государство о них не позаботится. То есть какие-то будут государственные интересы, и все будет сметено подчистую.
Шанс 50 на 50.
Да ладно, 50 на 50.
Сочи, конечно, город отличный, но нам нужна поддержка. Там же председает совет, да, который договаривается об этом всем. Мы должны доказать тем, что город Сочи достоин проведения Олимпиады. Предварительно показав то, что они уже сделали какую-то работу. Если работа уже проведена, она удовлетворит совет, то тогда будет.
Я думаю, что невелики. Тут много и политика, и все, что хочешь.
Так, на вопрос, как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады, отвечает в Подмосковье. Для Радио Свободы Вера Володина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Эксперты тестируют расширенный набор символов для доменных имен. О результатах этих тестов и о многом другом вы услышите в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исследователи из университета Редбауда в Нидерландах объявили о создании жесткого диска с новым механизмом записи. Он позволяет увеличить скорость записи в 100 раз по сравнению с обычным винчестером. Вместо магнитной головки в этом устройстве используется импульсный лазер. Авторы изобретения смогли записать данные при интервале пульсации лазера, равном 40 фемтосекундам. О технологиях высокоскоростной записи рассказывает Владимир Губайловский.
В экспериментальной модели таким образом подобран материал магнитных пластин, что он способен сохранять информацию, записанную лазерным лучом. Луч воздействует на магнитные пластины жесткого диска, особым образом поляризуя элементарные участки, и таким образом формирует ноль или единицу бинарного кода. Одним из недостатков метода является большое пятно от луча лазера на поверхности диска. В тестовой модели оно достигает 5 микрометров в диаметре. Однако разработчики намереваются в будущем сократить его размер до 10 нанометров.
Новости коротко. Частное конструкторское бюро, зарегистрированное в штате Невада, США, сообщило об успешном запуске экспериментального модуля «Генезис-2» в космос. «Генезис-2» был выведен на орбиту с помощью российской ракеты-носителя. Модуль длиной 5 метров и диаметром чуть более 180 сантиметров оснащен 22 фотокамерами. Уже получены первые снимки с орбиты, вид Земли и несколько фотографий самого аппарата. К 2015 году конструкторы планируют собрать обитаемую орбитальную станцию под названием «Гэлакси», где модули типа «Генезис» будут выполнять функцию соединительных блоков между жилыми отсеками. Организация по присвоению имен и адресов в интернете ICANN рассматривает возможность расширения набора символов, допустимых в названиях доменов зоны .com. Сегодня пользователям глобальной сети доступно 37 символов. Буквы английского алфавита, цифры от 0 до 9 и дефис. В некоторых других доменных зонах интернета можно регистрировать имена на других языках, но .com этого пока не позволяет. Эксперты ICANN говорят, что никаких конфликтов с другими символьными таблицами быть не должно. Тем не менее, прежде чем пользователи смогут указывать путь к своим сайтам на родном языке, пройдет как минимум полтора года. Ученые из Лондонского университетского колледжа планируют создать генератор, моделирующий цунами. В этой машине небольшая волна будет проходить по 45-метровому желобу, оборудованному датчиками для регистрации силы цунами на глубине в прибрежных водах и у береговой линии. Сам желоб будет имитировать фрагмент океанического дна. Компьютерные модели, по мнению ученых, пока не могут учесть все стадии развития цунами.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Владимир Губайловский и Ольга Орлова. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» к другим темам. В Латвии сегодня день памяти геноцида евреев. 9 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге гитлеровцами были заживо сожжены более 1000 граждан еврейской национальности, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Риге Михаил Бумбин.
На месте трагедии, то есть там, где была хоральная синагога, открыт мемориал жертвам Холокоста. Во время Второй мировой войны 80-тысячная еврейская община Латвии была уничтожена практически полностью. Выжили единицы. Среди них латвийский историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы только из латышей, без участия немцев, которые совершили это черное дело. Мы избрали этот день днем памяти жертв еврейского Холокоста в Латвии, потому что это было и так задумано, кстати, немцами. Чтобы показать, что евреи не люди, это дается сигнал всем. В провинции везде, что надо уничтожать и убивать евреев, это делается среди белого дня при большом стечении народа, что дается сигнал, как бы фанал, как немцы говорят, к началу всеобщего погрома.
Свидетельствует очевидец событий историк Мейер Вестерман. Да, были каратели, но были и спасатели. Простой латышский докер Жанис Липке, рискуя жизнью, спас из рижского гетто 55 евреев. Рассказывает автор спектакля о Холокосте, режиссер Рижского театра русской драмы Геннадий Тростенецкий.
Дерево, посаженное им в музее Яд Вашем в Израиле, в 5 метрах от дерева Шиндлера, в знаменитой аллее праведников. Это как бы Нобелевская премия совести. И действительно, у нас есть вот 8 свидетельств. Потому что вся ситуация, которая возникла в годы оккупации гитлеровской, как и в 40-м году, и та оккупация, и эта оккупация не ошарашили эту страну. И он мог приходить в гетто, и он мог приходить и брать на работу. Он был человеком совести, человеком экстремальной ситуации, очень эмоциональным человеком. И таким образом, вначале он просто у себя дома сделал бункер на Баластадамбас.
Риск был большой, расстрел, по-моему, сразу.
Не то слово, у него же были дети, жена. Увидев две знаменитые акции уничтожения в гетто, увидев это кровище по улице Лудзас, которое текло, увидев эти растерзанных людей, он сказал сыну Зигфриду: запомни это на всю жизнь.
Сообщил Геннадий Тростенецкий. Именем Жаниса Липке названа одна из рижских улиц. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа. В Арском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе, эвакуированы жители близлежащей деревни. Лидеры демократов в Конгрессе США резко критикуют решение президента смягчить наказание бывшему сотруднику аппарата Белого дома Льюису Либи. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержано уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Подошло время по традиции поговорить о центральной российской прессе. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот я вижу какие-то олимпийские эмблемы. Неужели продолжим разговор о зимней столице Олимпиады?
Да нет, это не олимпийские эмблемы, это панда и мишка. Это эмблемы года Китая в России, Никита.
Точно, простите, я опять перепутал.
Да нет, ну конечно, ну почему же, олимпийский мишка так уже засел в душу, наверное, что невозможно вытравить оттуда. И ностальгия, и все остальное. Ну, в общем, вы правы, это центральная публикация на первой полосе независимой газеты, иллюстрирует ее два симпатичных медвежонка, если меня не убьют за то, что я панду назвала медвежонком.
Я думаю, это нормально все-таки.
Ну все, простят, я надеюсь. Ну так вот, год России, год Китая в России совпал с резким обострением отношений между двумя странами в торгово-экономической сфере. Вот об этом пишет независимая газета. Недовольны ухудшением структуры торгового баланса и закрепившейся за ней ролью сырьевого придатка и рынка сбыта для китайских товаров, Москва вводит новые ограничения для китайских предпринимателей и проявляет жесткость в вопросах торговли энергоресурсами и прокладки газопроводов. Москва настаивает на взаимовыгодности отношений с Пекином, а заглавленная публикация «Год Китая в России» перестает быть томным. Также на первой полосе независимой газеты читаем о том, что вчера президент распорядился предоставить отечественным неправительственным организациям 1 245 000 000 бюджетных рублей. Одновременно думские единороссы предлагают проверить с помощью Генпрокуратуры деятельность двух образовательных учреждений, получивших грант Евросоюза на обучение наблюдателей на выборах. Таким образом, политика кнута и пряника в отношении неправительственных организаций получила свое органическое завершение. Дума замахнулась на просвещение. Первая полоса независимой газеты. На первой полосе новых известий сообщение о том, что вчера стало известно о двух случаях гибели солдат-срочников на Дальнем Востоке. Командира отделения в Хабаровском крае и рядового в Приморском крае убили их же сослуживцы. Эти происшествия дополнили ряд смертей в армии, которые произошли этим летом. В нескольких регионах России сейчас идут расследования странных самоубийств. Прокуратура подозревает, что до решения покончить с собой молодых людей довели их сослуживцы. Сегодня в Тверском суде будет решаться вопрос, разглашал ли столичный адвокат Борис Кузнецов государственную тайну или нет. Об этом также пишут новые известия. Сам защитник виновным себя не признает. Большинство российских юристов утверждают, что давление на них превращается в неприятную тенденцию. Чтобы отстранить защитников от процесса, их все чаще обвиняют в разглашении гостайны, вешают на них уголовные дела и физически не пускают на заседание суда. Адвокаты уверены, что так продолжаться не может, но самостоятельно исправить ситуацию они не в силах. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Фальшивый кандидат». В июне ЮНЕСКО опубликовал доклад о масштабах коррупции в сфере образования в мире. Среди представленных в докладе 60 стран оказалась и Россия. Авторы исследования оценили ситуацию в нашей стране как значительно ухудшившуюся. По их данным, ежегодно российские вузы получают взяток на $520 миллионов. Немало их часть считают независимыми. Эксперт идет на покупку кандидатских и докторских диссертаций. Ученые степени чрезвычайно популярны среди желающих продвинуться по должностной лестнице или повысить свой социальный статус. Это серьезно беспокоит российских ученых. Фальшивые кандидаты дискредитируют отечественное образование и тормозят прогресс российской науки. Ну а из публикации на первой полосе в газете «Газета» мы узнаем о том, что банкоматы выдают фальшивые деньги, так что осторожнее надо быть.
Спасибо, Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а сейчас несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Россия занимает сегодня 5-е место в Европе среди стран, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, говорится в ежегодном исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young. Такая позиция, по словам партнера компании в странах СНГ Александра Ивлева, объясняется высоким уровнем доходности капиталовложений, быстрым ростом российского потребительского рынка, а также высокой образованностью и квалификацией местных трудовых ресурсов. По оценке аналитиков аудиторской компании, к 2050 году Россия вместе с Бразилией, Индией и Китаем, а также с Индонезией, Мексикой и Турцией, может войти в число 7 самых мощных рынков мира. России и Европейскому Союзу во второй половине года удастся начать переговоры о заключении нового договора о сотрудничестве и партнерстве, считает руководитель представительства Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Сейчас этот процесс остановлен из-за так называемой проблемы польского мяса. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на поставки из Польши мясной продукции, объяснив его несоблюдением польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения. Российские автомобильные заводы в январе-мае увеличили производство легковых автомобилей на 13% по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года, примерно до 503 тысяч, говорится в материалах компании ASM Holding, анализирующей работу автопромышленности России и стран СНГ. Вместе с тем объемы выпуска легковых автомобилей иностранных моделей за этот период составили более 168 тысяч. Это почти в два раза больше, чем в январе-мае 2006 года. Доля населения планеты, доход которого составляет менее 1 доллара в день, сократилась с 1 миллиарда 250 тысяч человек или 32% в 1990 году до 980 миллионов человек или 19% в 2004, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. Авторы исследования напоминают, что в 2005 году ведущие индустриальные государства мира взяли на себя обязательство удвоить помощь странам Африки к 2010 году. Однако общий объем финансирования таких программ за минувшие два года сократился более чем на 5%.
Экономический обзор подготовил мой коллега Иван Трифилов. 7 часов 52 минуты в Москве. Утреннюю программу продолжит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Турции. Там, где в последнее время все чаще стоит вопрос о новых изобретениях и их реализации. Новые энергосберегающие лампочки, топливо из лесных орехов, система наведения вертолетов и очистки озер от мусора. Многое-многое-многое другое. В Турции, по словам ученых, сейчас бум изобретательства. Многие проекты по-настоящему уникальны, однако из-за невнимания властей и бедности турецких изобретателей часто приходится уповать им на чудо или уезжать на Запад. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнце.
Турецкий изобретатель – одна из самых рейтинговых программ на турецком ТВ. Адаптированную версию американского American Inventor смотрят не менее 3 миллионов турецких граждан. Приехавшие с разных уголков Турции, изобретатели предлагают на суд жюри самые неожиданные проекты. Дымоходная труба, которая не позволяет отравиться угарным газом, многофункциональная дрель, высокоскоростная кофемолка, лестница, с которой невозможно упасть. Победителей ждет главный приз – внедрение их изобретений в промышленное производство. Самым интересным в этом году признан проект спортивного комментатора из Измира, Искендера Аруобы, под названием «Болбол-балык», что означает «много-много рыбы». Вот что сказал сам изобретатель во время вручения премии. В турецких рыбных хозяйствах после кормежки на дне оседают остатки корма, которые со временем превращаются в залежи гниющего мусора. На очистку водоемов тратятся огромные деньги. Я предлагаю установить на дне специальные фильтры, где будет собираться мусор, который потом смогут легко удалять работники фермы. Этакая канализационная система для рыб. История сохранила имя первого турецкого изобретателя, жившего в самом начале 17 века. Лагари Хасан Челеби, который впервые поднялся в воздух при помощи ракетного топлива. По легенде, по случаю празднества в честь рождения дочери султана Мурада IV, ученый соорудил прототип космического корабля. Приспособление, снабженное 7 стволами, заправленными специальной пороховой пастой. Забравшись в свой аппарат на виду у султана, Лагари Хасан Челеби сам зажег основной фитиль и взмыл в воздух. Как только топливо кончилось, публика замерла в ожидании трагической развязки. Но когда летающий корабль стал падать, неожиданно для всех ученый развернул скрытые искусственные крылья и плавно опустился на землю. За этот подвиг Лагари получил от султана мешок золотых и стал дворцовым изобретателем. По словам обозревателя телеканала «Авразия» Айше Арслан, с тех пор этого ученого, шутя, называют отцом турецкого ракетостроения.
механизмом узлёк букону, да?
Мечта о полёте долгое время не покидала турецких изобретателей. Потомок Лагари Хасана Челеби, Ахмед, которого за энциклопедические знания прозвали «Тысяча наук», однажды соорудил крылья из плотной коровьей кожи, прыгнул с Галатской башни и, перелетев через Босфор, оказался на противоположной азиатской стороне Стамбула. В последние годы в нашей стране настоящий бум изобретательства. Изобретатели из Турции не первый раз становятся обладателями самых престижных международных наград. Преподаватель университета доктор Хасан Парикли, например, за уникальную систему позиционирования и слежения для летательных аппаратов получил знаменитую премию американского журнала «Наука и разработки», которую называют «Оскаром в сфере изобретений» и вручают за самые значительные технологические разработки года. Другие турецкие изобретатели появились на обложке американского журнала «Нанотехнологии» в феврале этого года. Преподаватель физического факультета одного из стамбульских вузов Волкан Демир и трое его студентов придумали новую лампочку, способную в разы сократить потребление электроэнергии. Средний срок горения их лампочки около 23 лет или 100 тысяч часов. По словам изобретателя Айхана Демира, ученые применили нанотехнологии. Новая лампочка сможет соперничать с лампочкой Эдисона, которая переводит тепловую энергию в световую. А наши светодиодные, созданные при помощи нанотехнологий, переводят в свет непосредственно электрическую энергию. Эта технология способна изменить подход к освещению везде, от закрытых помещений до автомобилей. Кстати, об автомобилях. Цены на бензин в Турции достигают более $1,5 за литр. Не так давно группа турецких изобретателей предложила фантастический проект. Они обращают внимание на то, что скорлупа лесных орехов при горении выделяет газ с высоким содержанием водорода. Такой ореховый реактор мог бы служить источником водорода, необходимого для генерации электричества, приводящего в действие двигатели электромобилей и гибридных машин. Вот что говорят сами изобретатели. В Турции собирают самый большой в мире урожай лесного ореха, ежегодно сжигая затем более 250 тысяч тонн скорлупы. Мы решили проверить, не выделяются ли при этом какие-нибудь полезные газы, и обнаружили, что 15% продуктов горения составляет водород. Сопутствующие ему угарный газ, углекислый газ, метан и азот могут быть отведены путем преобразования и фильтрации. Подобный реактор может также работать на оливковых и абрикосовых косточках. Однако большинство проектов все же остается на бумаге. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса утренней программы. Россия на 5-м месте среди европейских стран, привлекательных для иностранных инвестиций. Подробнее в экономическом обзоре. Программа нового правительства Франции вызывает вопросы как у оппозиции, так и у граждан. И напомню тему для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня вечером в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы Зимней Олимпиады 2014 года. В продолжение темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы оцениваете шансы Сочи на проведение Зимней Олимпиады?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент США надеялся, что дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить
Адвокат
различия.
Адвокат Гранта Динка Фитхиезитин потребовала также судить сотрудников.
Молитовая страна. Слух о нашей силе прошел по Гватемале.
Забастовки намерены присоединиться 10 тысяч машинистов локомотивов, что еще более...
Свободный сложно. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.